Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Потерянное и спасенное поколение». Русский Париж 30-х годов. Молодые русские писатели в изгнании проецировали свое самоощущение на ситуацию во французской культуре и французском обществе. Еще в 18 году, после публикации статьи Поля Валери «Кризис духа», во французской литературе появилось так называемое «новое французское поколение». Оно представляло себя как движение неоромантизма. Эти люди писали о культурной атмосфере 20-х годов как о новой болезни века. Они проецировали свое культурное состояние и положение на романтическую болезнь начала XIX века. В свое время они рассматривали как кризис искусства и конец западной цивилизации. Именно с этим связан весь тон эмигрантских сборников «Числа», главного издания молодых русских изгнанников. Даже словарь у русских литераторов и у французских совпадает. Только одни пишут по-русски, а другие по-французски. Историк литературы Леонид Левак отвечает на вопросы нашего парижского автора Андрея Корлякова. «Потерянное и спасенное поколение. Поверх барьеров». Первый раз в эфире 13 сентября 2001 года. Микрофонов в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «После времени». Разговор о книге «Записи и выписки» Михаила Гаспарова. Передачу подготовил Борис Парамонов. Это повторение январского эфира. Минут через 25. Начнем с беседы о русском Париже 30-х годов. Историк литературы Леонид Левак отвечает на вопросы нашего парижского автора Андрея Корлякова. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Иван Толстой. «Потерянное и спасенное поколение». Разговор о русском литературном Париже 30-х годов. Несколько предварительных слов об этой теме. В конце 20-х годов молодые русские поэты и прозаики, оказавшиеся в эмиграции, остро нуждались в читателе. За годы изгнания в кругу начинавших авторов выработалась своя философия неприкаянности. В ряде случаев молодые литераторы были даже обеспеченными в материальном отношении людьми. Однако чувство собственной ненужности к материальному достатку отношений имеет не всегда прямое. Молодых печатали, но не слишком активно. Журнал «Воля России», находившийся в Праге, предоставлял десятки страниц неизвестным именам русского зарубежья. Критик Марк Слоним постоянно приветствовал неопытных поэтов и еще не устоявшихся прозаиков, делал им авансы, а они продолжали считать свою судьбу неудавшейся. В Париже в 30-м году был создан журнал «Числа» специально для них, для Бориса Поплавского, Анатолия Штейгера, Лидии Червинской, Василия Яновского. 10 номеров «Чисел» сыграли огромную роль в становлении этого поколения. Но прошли годы, и один из бывших молодых, Владимир Варшавский, назвал это поколение «незамеченным». На эту тему и беседуют два специалиста по русскому Парижу между двумя мировыми войнами. Леонид Левак, молодой ученый из Канадского университета в Торонто. Вопросы задает наш парижский автор, историк Андрей Корляков.
Изменила ли сама история оценку незамеченная, раз теперь этим литераторам уделяют столько внимания?
Да, конечно, изменила. В первую очередь, сам факт, что эти литераторы стали на сегодняшний день центром внимания литературной истории русской эмиграции, уже свидетельствует о том, что само понятие «незамеченное» следует расценивать не как качественное, то есть, что эти люди не смогли себя реализовать, а именно так о них писала, например, Нина Бербирова в своих мемуарах, а скорее как культурный миф, подобный мифу, существующему о поколении американских писателей, так называемом «потерянном поколении», к которому относился, например, Хемингуэй. Эти люди даже жили в одном месте, в Париже. Что же касается русского незамеченного поколения, то следует учитывать, что когда эти люди еще писали, активно участвовали в литературной жизни русской диаспоры, в Париже, в Праге и, в общем-то, везде в Европе, в рассеянии, незамеченными они не считались. Наоборот, уже к началу 30-х годов существовала мода на так называемые «молодые таланты», и, как писал Георгий Адамович, ведущий критик эмиграции, не хватало литературным журналам молодых талантов. Бывало, что публиковали даже тех, кого печатать, в общем-то, не следовало. Поэтому все разговоры о незамеченности, о потерянности этого поколения появляются именно после войны, с выходом книги, одноименной книги Варшавского «Незамеченное поколение», когда литературная жизнь русского Парижа межвоенного начинает мифологизироваться, когда начинаются уже как бы концептуализация этой жизни, концептуализация этого литературного и культурного опыта.
Довоенный период времени практически такого термина не существовало.
Нет, мы этого термина не находим ни в критической литературе, ни, естественно, в критических спорах журнальных. Даже после смерти Бориса Поплавского в 1935 году, когда Владислав Ходосевич напечатал разгромную статью, где он упрекнул старшее поколение писателей в том, что они не уделяют достаточно внимания младшим. Позже сам Ходосевич признал, что он значительно преувеличил все, что он там сказал. И поэтому его статья вызвала до такой степени отрицательный отзыв в эмигрантской прессе, в общем-то, и в Париже, и в Праге. Об этом писали многие люди, об этом писали в 1936-1937 году Альфред Бем в Праге, об этом писал в Париже сам Адамович, что, в общем-то, писатели младшего поколения, тот же Поплавский, тот же Фельдин, тот же Яновский, эти люди ничем в своем быту не отличались от старших. У них был тот же доступ к издательствам, у них были те же средства существования. Более того, эти люди могли зарабатывать на жизнь французским языком. Они все говорили по-французски, в отличие от старших.
Я думаю, что в этом месте нужно поставить небольшую ремарку. Дело в том, что французским языком они все владели. Они владели только лишь разговорным языком, вот на обычных обиходных уровнях. Выше этого они не могли писать на французском языке. Это были случаи исключения. Иосиф Кессель, Анри Троя, они знали язык по-настоящему, в то время как Поплавский или Фельдзин, или тот же самый Штеггер, их уровень французского языка не позволял им писать.
Дело в том, что, конечно, он не позволял им писать прозу, он не позволял им писать художественную литературу. Но тот же Газданов, скажем, закончил Сорбонну и некоторое время работал в издательстве «Ашет». Он оттуда ушел, и он это не скрывал не потому, что ему не хватило французского языка, а потому что он хотел вести богемный образ жизни. То же случилось с Юрием Терапиано, который закончил Сорбонну, который работал в «Ашет», который бросает «Ашет» и начинает заниматься совершенно иными вещами, которые позволяют ему больше времени уделять литературе, русской литературе. Возьмите, кроме того, скажем, Юрия Мандельштама, который заканчивает Сорбонну, которому предлагают остаться на кафедре французской литературы. Юрий Мандельштам предпочитает быть русским поэтом и русским критиком, и поэтому, в общем-то, он ведет существование довольно нищенское.
Современные записки по статистике мы встречаем в этих записках в основном Поплавского. Других, как мы говорим, незамеченное поколение, они очень редкие там персонажи.
В том-то и дело, что никто этой статистикой не занимался. Потому что если мы сейчас откроем современные записки, мы увидим, что поэтическая секция современных записок, начиная, в принципе, с 30-31 года, там доминируют молодые. В прозе молодые начинают доминировать и в современных записках, и в русских записках уже с 32-33 года. Числа им помогли, и особенно русские пражские издания, как «Воля России», например. Это правда, что в современных записках труднее было пробиться так называемому молодняку литературному, чем, скажем, в «Воле России». Но сам Слоним пишет, когда он полемизирует,
Марк Слоним, редактор
«Воли России», полемизируя с Варшавским после выхода отрывков из «Незамеченного поколения» в 1955 году, Варшавскому он пишет: «Ну как же так, я посвятил свою жизнь, свою карьеру в эмиграции тому, чтобы дать выразиться младшему поколению». И к 30-м годам уже нельзя было говорить о незамеченных, о непризнанных. Даже Поплавский, который писал о себе как о незамеченном, вернее так, он писал о себе как о неизвестном солдате русской литературы. Это была литературная поза, это был самый популярный поэт 30-х годов в эмиграции. И он пишет о себе же в статье и затем в своем дневнике: «Я не признан, меня никто не знает».
Кого бы ты назвал самой крупной фигурой из молодых довоенного Парижа?
До смерти Поплавского, конечно, Борис Поплавский. До 35-го года. В этом нет никакого сомнения. И тогда, и теперь он остается центром, он остается действительно маяком литературной жизни. И литературной жизни не только записанной, но и устной литературной жизни, которая существовала на Монпарнасе, как литературное общение. У меня нет никакого сомнения, что Борис Поплавский оставил наиболее глубокий след в истории русской словесности, эмигрантской словесности 20-30-х годов.
Свобода поверх барьеров. Незамеченное и спасенное поколение. Разговор о судьбе молодых русских литераторов в довоенном Париже ведут Леонид Левак и Андрей Корляков.
Мог бы ты разложить своеобразному рейтингу тех молодых, которые были до войны, которые участвовали в литературном Париже, вот самой крупной фигуры, ну хотя бы пятерку.
Для начала я должен сказать, что эта табель о рангах основывается на отзывах современников. С одной стороны, я могу предложить две табели. Одна – мой личный вкус, а другая – то, как расценивались эти поэты и писатели в 20-30-е годы. Безусловно, первая фигура – это Поплавский. Из поэтов за Поплавским, я бы сказал, следуют Анатолий Штегер и Лидия Червинская, оба принадлежащие к так называемой парижской школе, то есть к окружению Адамовича. Но я говорю исключительно о младших. Из прозаиков на первое место стоит поставить двоих. Сложно сказать, кто из них победил в этом конкурсе – Юрий Фельзин или Гайда Газданов. Дело в том, что Гайда Газданов, в принципе, считался автором одной книги «Вечера у Клэр». Все, что он напечатал после «Вечера у Клэр», вышедшей в 30-м году, расценивалось как спад. Он расценивался далее как писатель, которому не о чем писать. В то время как Юрий Фельдин, напечатавший свой первый роман «Обман» в том же году, что и Газданов, роман, получивший, в общем-то, негативные отзывы, со временем его ценили все больше и больше. И к концу 30-х годов он становится писателем первого разряда. И объективно, по габбургскому счету, и субъективно, как и расценивали его писания критики, современники. За ними в прозе следует, я думаю, поставить Василия Яновского. В особенности его последний довоенный роман, который он не успел полностью опубликовать, «Портативное бессмертие».
Яновский все время жаловался о том, что его не публиковали по-французски, а тем не менее ты нашел материал, связанный с его публикацией по-французски.
Да, вот это как раз тоже хороший пример тому, как после войны начинается мифологизация жизни так называемого незамеченного поколения. Дело в том, что первый роман Яновского «Колесо» был немедленно переведен на французский язык. Тот самый первый роман, который критика приняла в штыки, который высмеял Владимир Набоков. Роман, который, в общем-то, сам Яновский о нем вспоминал, в общем-то, со стыдом. Его немедленно перевели в хорошем издательстве. И к этому роману, что самое интересное, Яновский предложил краткую автобиографию, в которой нет ни слова правды. В этой автобиографии по-французски он представил себя как героя романа. Скорее всего, чтобы придать побольше интереса к самому роману, во французской литературе в это время было очень модно писать такие полуфиктивные автобиографии. Создается впечатление, что он действительно попытался выйти в территорию французской литературы. Он попытался себя преподать как писателя, в общем-то, французского. Судя по всему, у него не получилось, его больше не переводили. Во всяком случае, я до сих пор ничего не нашел. Он упоминает, что в середине 30-х годов ему предлагали перевести его третий роман «Любовь вторую», причем предлагали ее перевести в очень хорошем издательстве, которым руководил Жак Маритен, французский философ, католик, экзистенциалист. Судя по всему, он отказался от этого перевода. Я не знаю, почему. Это как раз один из сюжетов моих исследований.
Только что ты упоминал о Владимире Набокове. Как числовцы относились к Владимиру Набокову? И как сам Владимир Набоков относился к молодому поколению, которому он тоже принадлежал?
Философия и эстетика чисел ни в коей мере не соответствовала эстетике Набокова, как она развивалась к концу 20-х годов. Числа основывались, с одной стороны, на культурном прошлом Серебряного века, на символизме, на эстетике декадентов. С другой стороны, числа очень много заимствовали из интеллектуальной атмосферы Франции 20-х годов.
Можно ли сюда включить Марселя Пруста?
Безусловно, конечно. Не только Марселя Пруста, но в первую очередь сюда следует включить Поля Валери. Дело в том, что еще в 18-м году, после опубликования знаменитой статьи Поля Валери «Кризис духа», во французской литературе появилось то, что считалось новым послевоенным поколением, представившим себя как неким движением неоромантизма. Эти люди писали о культурной атмосфере 20-х годов как о новой болезни века. То есть они проецировали свое культурное состояние и положение на романтическую болезнь начала 19 века и в связи с этой новой болезнью века, с кризисом духа, с кризисом искусства, с концом западной цивилизации, а они рассматривали Первую мировую войну именно как конец западной цивилизации, именно с этим связан весь тон чисел. Дело в том, что если мы сравним статьи того же Георгия Адамовича, комментарии к числам, со статьями Марселя Орлана или со статьями Жака Маритена того же времени, мы увидим, что даже словарь у них один и тот же. Только Адамович пишет по-русски, а Марсель Орлан пишет по-французски. Набокову это было чуждо. Набоков писал в письме к Ходосевичу, неопубликованном письме: «Я терпеть не могу всех этих разговоров о послевоенном духе. Меня мутит о всех этих разговорах об inquietude, о беспокойстве, о кризисе искусства. Я предпочитаю закрыться у себя в комнате, никого не слушать и писать». Дело в том, что это был один из тех писателей, которому для существования необходима была пустыня, который должен был, в общем-то, отодвинуть все вокруг. И если он заимствовал у кого-то, он никогда бы этого не признал. К примеру, его «Опус магнум», «Дар» очень много должен роману «Фальшивомонетчики» Андражида и структурно, и тематически. В то же время нигде, ни в переписке, ни в статьях, ни в комментариях Набокова мы не найдем ни малейшей отсылки на Андражида. Более того, он издевается над Жидом, скажем, в той же «Лолите», уже в послевоенном своем романе. Но это совсем не значит, что там не было никакой эстетической связи. В то же время нельзя сказать, что Набоков чисто отрицательно относился ко всем парижским молодым. Было два человека из окружения Адамовича, которых Набоков действительно ценил. В прозе это был Юрий Фельдзин, в поэзии это был Анатолий Штейкер.
Мне хотелось бы буквально, чтобы ты сформулировал философию чисел в двух словах.
Философия культурного упадка Западной Европы. Это именно то ощущение, которое мы находим и во французской литературе того же времени. Поскольку в русской литературе и в русской культуре вообще французы занимали такое непревзойденное место, престиж культурного, закат французской литературы, французской культуры, а с этим спорить, в принципе, уже нельзя. Межвоенные годы был последним всплеском жизни во французской литературе на мировом масштабе. И во французской культуре вообще после войны Париж теряет свое качество культурного центра мира. Это ощущается и в числах. Но в числах также ощущается связь между закатом Франции и закатом Петербурга. Это последний всплеск петербургской культуры. Об этом позже писал в своих письмах Юрий Терапиано. Он писал одной из своих американских корреспонденток, которая приглашала его приехать в Америку. Он ей отвечал, что литература 20-30-х годов, литературная жизнь русского Парижа была последним кусочком Петербурга, вывезенным и спасенным русскими эмигрантами. С началом Второй мировой войны этого не стало. И вот ощущение действительного конца культурного цикла, с одной стороны петербургского, с другой стороны французского, именно это ощущение конца и доминирует в числах.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Незамеченное и спасенное поколение». В передаче принимал участие ученый из университета в Торонто Леонид Левак. Вопросы задавал наш парижский автор, историк Андрей Корляков. Редактор выпуска Иван Толстой.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. После времени». Разговор о книге «Записи и выписки» Михаила Гаспарова. Жанр книги, как ее определяет автор программы, «занимательная культура», а самого Гаспарова определяет как «эстетического демократа» и цитирует такие гаспаровские слова. «Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовая бескультурье. Лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где, боюсь, о нем вообще не упомянуто. Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня клянемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Историки античности, продолжает Гаспаров, знают, когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы и развезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, ширпотребом керамическим. Конец цитаты. В книге Гаспарова есть такая мысль. Павлик Морозов. Не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник. Вот, если угодно, ключ к Гаспарову. «Русские вопросы». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Повтор январской программы. Эфир 13 сентября 2001 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. После времени». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Новый год хочется начать разговором о чем-нибудь радостном. У меня такая радость случилась в конце прошлого года. Я прочитал книгу Михаила Гаспарова «Записи и выписки». Прочитал не то слово. Я ее с тех пор непрерывно читаю. Не могу и не хочу остановиться, кончить и отложить. Она стала больше, чем настольной. У англичан есть выражение «bad story» – «сказка, рассказанная на ночь», «bad» – «кровать». Так и сборники завлекательной классики называются. Ребенок не заснет, пока ему не расскажут сказку, за ней засыпает. Мне книга Гаспарова, наоборот, спать не дает, и совсем не потому, что мне рассказываются ужасы. Она, как я уже сказал, вызывает ощущение радости, и эту радость хочется длить. Хотя и не без ужасов, конечно. Михаил Леонидович Гаспаров, академический ученый высшего ранга, филолог-классик, стиховед и переводчик, однажды написал бестселлер, который называется «Занимательная Греция». Эту его книгу можно было бы назвать «Занимательная культура». У вас возникает ощущение энциклопедии, в высшей степени авторитетной, но написанной юмористически. Можно даже сказать «анекдотическая энциклопедия», употребляя слово «анекдот» в корректном филологическом смысле, неизданная, не опубликованная история. У Достоевского в сатирической повести есть журнал «Родные выписки» с пародированным названием «Отечественных записок». Мне книга Гаспарова стала родными выписками, без всякой сатиры. Напомню, как она построена. В ней несколько разделов под титулом «От А до Я». В алфавитном порядке расположены вот эти самые выписки, то ли забавные цитаты из редкой книги, то ли высказывания знакомых, то ли собственное эпиграммическое рассуждение. В общем, получается что-то вроде пародийной энциклопедии. Ну вот, например, слово «Сурков» за Суздалем и перед структурализмом. И что же тут сказано? Стенич говорил о Гумилеве: «Если бы был жив, перестроился бы и сейчас был бы видным деятелем Лакафа». Лакаф – это аббревиатура существовавшего в 30-х годах литературного объединения Красной Армии и Флота, выпускавшее сущие ныне, но в новом уже качестве, журнал «Знамя». Еще несколько выписок, чтобы передать обаяние этого вроде бы не своего, не авторского текста.
Эрих Юнгер на фронте спросил пленного советского офицера: «Как вы относитесь к советскому режиму?» Тот ответил: «Такие вопросы с посторонними не обсуждают».
Когда в МГУ приезжал Якобсон, Ахманова из тревожной осторожности представила его, американский профессор Джекобсон. Якобсон начал: «Собственно, меня зовут Роман Осипович Якобсон, но моя американская кухарка точно зовет меня мистер Джекобсон».
Когда военно-поселенский архитектор попросил выплатить ему жалование, договорное, а не урезанное, Аракчеев сказал ему: «Брось ты эту вольтеровщину и будь истинным христианином».
Собеседница уверяла, что сама слышала в дни Дрезденской галереи, как женщина спрашивала сторожиху при Сикстинке: «Почему ее изображают всегда с мальчиком и никогда с девочкой?» Оказывается, любимый феминистский анекдот – тот, в котором Богоматерь отвечает интервьюеру: «А нам так хотелось девочку».
Опрос студенток о браке и семье. В муже ценят, во-первых, способность к заработку, во-вторых, взаимопонимание, в-третьих, сексуальную гармонию. Однако на вопрос, что такое фаллос, 57% ответили: крымская резиденция Горбачева, 18% спутник Марса, 13% греческий народный танец, 9% бурые водоросли, из которых добывается йод, 3% ответили правильно.
И вот такими выписками и записями наполнены 400 страниц. Культурный калейдоскоп, ярмарка или даже балаган культуры. Я и сказал, занимательная культура. А еще можно сказать, некая культурная кашица, не только приготовленная, но и разжеванная высшего класса шеф-поваром. Вам остается только глотать. Говоря по-нынешнему, people может хавать. И вот тут мы подошли к чему-то по-настоящему важному для автора, к его, если угодно, культурной философии. Между этими квазиэнциклопедическими фрагментами, осколками, черепками, автор помещает материал другого рода, прямого, подчас декларативного культурного посыла. Это интервью, ответы на анкеты, мемуарные отрывки, образцы собственных стихотворных переводов. Это разноголосица, собрание пестрых глав делает книгу на редкость живой. Но мы начинаем замечать непростую и существенную связь между культурными декларациями автора, его принципиальной культурной позицией и тем, что подносится под видом непритязательных записей и выписок. Ощущаем скрытую, но железную структурированность книги. Понимаем, что этот культурный дайджест основан на глубоко разработанном мировоззрении. Это мировоззрение прояснилось для меня, когда встретилась такая запись о Константине Леонтьеве.
Его мир – крепостной театр, в котором народы пляшут в национальных костюмах, а он поглядывает на них из барской ложи. Отнимите у Готье талант, а у Флобера гений, и вы получите Леонтьева.
Это очень острый выпад против эстетизма, не только леонтьевского, полагаю, но по поводу Леонтьева против всякого. Против, я бы сказал, аристократического эстетизма, так называемых духовных вершин или великих художников-артистов. Михаил Гаспаров, получается, демократ, академик-гуманитарий, исследующий литературу, то есть эстетический феномен прежде всего, предстает эстетическим демократом, если можно так сказать. А сказать можно, и Гаспаров сам говорит.
Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовая бескультурия. Лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где, боюсь, о нем вообще не упомянуто. Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Историки античности знают, когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом. А греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура немало не заслуживает пренебрежительного отношения.
Массовая культура и есть то, что people хавает. Страшное дело. Академик с горных вершин чистой науки защищает маскульт. Дальше больше. Выясняется, что Гаспаров ставит под сомнение важнейшее в искусстве, в культуре вообще, как стало ясным после Шпенглера, понятие стиля. Не то чтобы понятие, но обязательность этого понятия для анализа и оценок общекультурных планов. Он защищает последнее, казалось бы, дело – эклектику.
Эклектика долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляют цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть. Цельность, органичность и прочее мы видим, лишь нарочно закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Мы любим Тютчева, не думая, что он был монархист. И любим Эсхила, не думая, что он был рабовладелец. Пастернак не мог принять эйзенштейновского Грозного, чувствуя в его кадрах сталинский заказ. Разве нам не легче от того, что мы можем отвлечься от этого ощущения?
Все-таки тут хочется, если не возразить, я вообще Гаспарову возражать не решаюсь, пеший конному не оппонент, то сказать кое-что еще, и как раз Леонтьева вспомнить. Вот уж кому не помешал бы Сталин, так это Леонтьеву. Но он не помешал и Эйзенштейну. И кто скажет, что он помешал Платонову? Не то что печататься, а писать, создавать новые художественные формы, стилистически единые тогдашнему режиму. Да не режиму, а советской тоталитарной культуре. Сталин и Платонов – это и есть культурно-стилистическое единство, как, скажем, Ленин или даже Троцкий и Маяковский. Вот это и есть органичность и цельность, которые как бы дезавуируют Гаспаров. Сталин нужен для Эйзенштейна и Платонова. Великое искусство создается не в атмосфере легкой жизни и вседозволенности, а в ситуации гнета. Гнет художественной априори, по-другому называемой формой. Леонтьев сказал, красота – это принудительность формы, не дающей материи разбегаться. Проще сказать по Чехову, если зайца долго бить по голове, он научится спички зажигать. Ни Сталин, ни единый владыка ассирийский искусству помешать не могут, по большому, как говорится, счету. А если что-то способно искусству помешать, вообще не дать ему родиться, так это не политическое, фактически гнет не пресловутый заказ, а та самая эклектика, хотя бы и позднесталинская, соцреализм второго извода, не Маяковский с Платоновым, а какой-нибудь кавалер Золотой Звезды. Я повторил сейчас, в общем, то, что задолго до меня и гораздо лучше было сказано в знаменитой статье Синявского «Терция», что такое социалистический реализм. Уверен, что подобные аргументы приходилось не раз выслушивать Михаилу Гаспарову. Из книги видно, что нечто в таком плане мог говорить ему Аверинцев, что неудивительно в отчетливом шпенглерианце. Однажды речь зашла об истоках устной словесной культуры в античной Греции. Гаспаров сказал, у греков были не нынешние книги, а свитки, которые нужно держать обеими руками. Поэтому записывать было неудобно, приходилось многое запоминать наизусть. Аверинцев воскликнул, но ведь есть же такое явление, как дух времени. Гаспаров вообще любит роль адвоката дьявола, как сам в этом признается. Отсюда и подобный редуктивизм, вообще его подчеркнутый демократический антиэстетизм. Все это мотивируется строгой научностью, подчас даже шокирующей его коллег, как в том случае, например, когда Гаспаров провел стиховическое исследование некоего трехиктного дольника, на примерах от Блока до Игоря Кобзева. Кто такой Игорь Кобзев, я не знаю. Думаю, что никто не знает, кроме Гаспарова. Вот очень показательное его высказывание.
Отделять хорошие стихи от плохих – это не дело науки. А отделять более исторически значимые от менее значимых и устанавливать сложные связи между ними – для этого еще не настала история, как выражался Козьма Прутков. В каждой исторической эпохе сосуществуют пережитки прошлого и зачатки будущего. Разделить их с уверенностью можно только глядя из будущего. Я на это не решаюсь. Мне больше по плечу роль того мертвого, которому предоставлено хоронить своих мертвецов.
В другом месте он прямо назвал себя гробокопателем. Вообще похоже, что в этой книге корректный ученый захотел, что называется, экзистенциально высказаться. И это у него очень интересно, потому что без эмфазы получилось. Книга «Записи и выписки» прикровенно откровенна. Это своего рода исповедь. Недаром в ней так много записей снов, как самого Гаспарова, так и его родственников и знакомых. Сны сложные, мне не по зубам, особенно тот, что видела Ольга Седокова о Шостаковиче.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы после времени. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В одном из автобиографических фрагментов, включенных в книгу «Записи и выписки», автор Михаил Леонович Гаспаров пишет.
«Мне повезло. В том же дошкольном возрасте мне ненадолго попался в руки другой том Пушкина из полного собрания с недописанными набросками. Я увидел, что стихи не рождаются такими законченно мраморными, какими кажутся, что они сочиняются постепенно и с трудом. Наверное, поэтому я стал филологом. Может быть, я не рвался бы так в этот мир, если бы мог довольствоваться тем, что сейчас называется детская и подростковая субкультура. Но по разным причинам я чувствовал себя в ней неуютно».
Мне по этому поводу вспомнилось одно место из переписки Марка Азадовского с Оксманом. Азадовский с возмущением говорит о массовом издании Пушкина, в которое включены в хронологическом порядке, то есть среди основного текста, а не в приложениях, пушкинские черновые наброски и незаконченные отрывки. Это бесполезно в издании ненаучном, а ребенка, впервые берущего в руки Пушкина, может только отвратить от него. По собственному опыту знаю, что это так. У меня есть это издание, шеститомник 1949 года. И если б я не знакомился впервые с Пушкиным по очень хорошо изданному однотомнику 1937 года, то очень может быть, что упомянутое издание отбило бы у меня охоту к первому русскому классику. Но вот дошкольник Гаспаров, столкнувшись с академическим изданием, обрел призвание. Понятно, что мы имеем дело с вундеркиндом, и слова о детской подростковой субкультуре здесь вроде бы неуместны. Не было у этого человека выбора, было призвание. Но тогда особенно интересные, так сказать, обязывающие другие его слова, многократно повторенные и возведенные в ранг некоего кредо. О допустимости и даже необходимости этих самых субкультур, различных вариантов все того же маскульта. Мы такие слова уже слышали, но вот еще и еще.
Первая человеческая потребность, на которую отвечает поэзия, это потребность ощутить себя носителем своей культуры, товарищем других ее носителей. Грубо говоря, русская культура – это сообщество людей, читавших Пушкина или хотя бы слышавших о нем. И только вторая потребность, на которую отвечает поэзия – эстетическая. Потребность выделить из окружающего мира что-то красивое и радоваться этому красивому. При этом критерии красивого различны – исторически, социально, индивидуально. Поэтому и вторую эту потребность можно свести к первой. Когда я люблю Блока или Высоцкого, этим я себя приписываю к субкультуре тех моих современников, вкус которых предпочитает первого или предпочитает второго. Вкус может сплачивать и раскалывать общество не меньше, чем вера.
А опыт исторический в первую голову учит тому, что веру нельзя монополизировать. Необходима религиозная терпимость, плюрализм. Получается, что и вкусы необходимо плюралистично, и спорить с этим не стоит. Мы привыкли думать, что нет культуры без стиля. По-другому же стиль называется нормой. Нет и не может быть ненормативных культур. Это противоречие в определении. Или по-другому, культура не может быть эклектичной. Раз эклектика, значит упадок. Жди падения Римской империи. Пресловутый мультикультурализм – подделка политического оппортунизма. Это идеология, то есть нечто априорно неистинное, самообман, ложь не во спасение. Самая элементарная философия показывает, что позиция Гаспарова, мягко выражаясь, не философична, а на язык просится еще одно и страшное слово – некультурно. Но ведь так сказать ни в коем случае нельзя. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Кого же еще называть культурными, если не таких людей, как Михаил Гаспаров? Тут мы встречаемся с парадоксом. Парадокс же, как сказал Гаспаров, это точка, через которую нельзя провести ни одной прямой. Значит, попробуем кривую. В одном из разделов «От А до Я» есть такая запись. Павлик Морозов. Не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник. Вот, если угодно, ключ к Гаспарову. Что ему наши моральные негодования или культурные предпочтения? Ему, наблюдающему века. Слово «проповедник» к нему никак не подходит, но слово «экклезиаст» в самый раз, если иметь в виду горькую мудрость соответствующего текста. Он наблюдает возвращение ветра на круги свои, восход и заход солнца. По сравнению с такими циклами никакая культура не покажется предпочтительной. Ни отсутствие культуры особенных ламентаций не вызовет. Михаил Гаспаров наблюдает культуры в их неизбежной гибели. Назвал же он себя гробокопателем. Действительно, он похож на шекспировских могильщиков из «Гамлета». Отсюда его специфический юмор, обладание которым он у себя по скромности отрицает. Смерть в определенном повороте комична, если подумать. Только думать страшно. У Горького в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» приведено письмо солдата с фронта. Как он пошел с товарищами в лес собирать хворост, а тут прилетел немецкий снаряд. Он очухался, смотрит, вместо товарищей кишки на деревьях висят. Никогда в жизни, говорит, так не смеялся. Гаспаров в его записях и выписках много таких кишок развесил. Особенно в этом смысле повезло Ахматовой. А не гордись, не выставляйся великой раньше времени. Как говорил Маяковский, зайдите через 1000 лет, тогда поговорим. Но Гаспаров знает, что через 1000 лет говорить-то как раз будет не о чем. Разве что издавать переводы в серии «Литературные памятники». Гаспаров даже не историк различных времен, а само время. Седой пастух, зовомый время. Кронос. Он вроде как сам всех пожирает, вроде второго закона термодинамики.
Я шел по Арбатской площади. Ровное-ровное серое небо, черная без снега земля, промытый прозрачный воздух, все ясно и отчетливо. И показалось, что вот она, моя погода. Мы с нею созданы друг для друга и ждали этой встречи всю жизнь. И как жалко, что это счастье мимолетнее всякого другого.
На одну анкету, спрашивавшую, когда и где он бы выбрал жить и работать, Гаспаров ответил.
Я немного историк. Я знаю, что людям во все века и во всех странах жилось плохо. А в наше время тоже плохо, но хотя бы привычно. Одной моей коллеге тоже задали такой вопрос. Она ответила, в 12-м. На барщине? Нет-нет, в келье. Наверное, к таким вопросам нужно добавлять «и кем?». Тогда можно было бы ответить, например, «камнем».
Правильно. Камни дольше всего сохраняются, практически вечные. Это Гаспарову идет. Культурный демократизм Гаспарова, контрадикции на диакта в сущности, есть следствие своеобразного его нигилизма, истекающего из перекультуренности его, от усложненности, перегруженности культурного багажа, от непомерной широты культурного горизонта и от ясного сознания тщеты, смертности всякой культуры. И тогда нам становится понятен замысел и композиция гаспаровской книги. Это очень искусная стилизация, постмодернистский текст. Стилизуется фрагментарность культуры, как она сохраняется или исчезает в веках. Набор несвязанных кусков, черепки и осколки. Некий культурный раскоп. Гаспаров не антиковед и не стиховед, не историк и не переводчик. Это человек-культура во всем ее блеске и вынужденной временем нищете. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед, не все уносимо ветром, не все метла, широко забирая по двору, подберет. Мы останемся с мятым окурком, плевком, в тени, под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст, и слежимся в обнимку с грязью, считая дни, в перегной, в осадок, в культурный пласт. Заморавший совок, археолог разинет пасть, отрыгнуть, но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. Падаль выдохнет он, обхватив живот, но окажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль — свобода от клеток, свобода от целого, апофеоз частиц.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочий, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшуюся самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такое оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».